Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Ну что, оказывается, деньги-то у нас есть, а вы все говорили, денег нет, да все и на Медведева ссылались. А вот-то встретились Дмитрий Медведев и Владимир Путин, обсудили наш бюджет на 2020 и 2022 годы, и оказалось, что бюджет профицитный. Ну, то есть там есть и излишки. А вот на что они пойдут, куда вообще тратят эти деньги, мы обсудим вместе с Владимиром Сунгоркиным, главным редактором издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот получается, что есть деньги в бюджете. Вот мы помним Медведева, который говорит людям, там собравшимся вокруг, денег нет, держитесь тут. Но получается, все решил он.
Держите. Денег нет, но вы держитесь. Не тут, а в принципе. Тут, там, везде.
Ну что, продержались, получается. Мы дождались этих времен.
Роман, то, что деньги в бюджете есть, и бюджет пухнет от денег, на самом деле... Это не секрет никогда был для всех, кто причастен к теме, и в том числе не секрет для слушателей радио «Комсомольская правда», потому что у нас есть такой пассионарный, страстный человек Михаил Делягин, который одну из главных тем своих филиппик на «Комсомольской правде», значит, сделал избыточность денег в бюджете. Там совершенно сумасшедшая история. Поэтому эта ситуация не экзотичная для российского бюджета. Она у нас происходит каждый год. И кроме того, что есть в бюджете лишние деньги, есть еще и такое проклятие, что ли, российского бюджета. Он так устроен, что если что-то принято, какие-то деньги потратить, то сначала проходят долгие, громоздкие процедуры конкурсные.
А зачем они нужны?
Для борьбы с коррупцией они нужны.
А пока они проходят, там что-то уже разворуют?
Да. Нет, без конкурса будет якобы что? Будет неправильное расходование и так далее.
Ну, в общем-то, там много... Слава богу, сейчас у нас правильное расходование.
Там много чудес, да. Вот. И в итоге наступает, допустим, октябрь, как сейчас у нас приближается, и выясняется, что огромное количество денег запланированных не растрачено. Не истрачено, потому что не успели пройти все необходимые
процедуры. А это как
процедуры происходит?
Как у Золушки все превращается в тыкву, эта карета?
Нет, она... Вот, самое важное, что она не превращается в тыкву, вся эта куча денег, она... точно так же остается в бюджете, но уже на других счетах, на других подписях, под другими категориями. И в итоге у нас в бюджете есть огромные-огромные деньги. Вообще, как все придумано, и, на мой взгляд, абсолютно так неправильно придумано, из-за этого мы много бедствует, и страна беднеет. У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, который, ну, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство с его энергией, страстью, грамотностью и, значит, и умениями. И было бы все нормально.
А куда же Медведева деть?
Так подождите, про Медведева. Это не моя задача. Так вот, этого одного из сильнейших таких бульдозеров, значит, нашего управленческого сословия, его взяли и поставили, я думаю, тоже неспроста, на то, чтобы он налоги собирал. И он их собрал. И в итоге, вот когда, знаете, регулярно... Он собрал огромные налоги, он научился собирать налоги. Раньше был такой лозунг, ну, не лозунг, а такое как бы присловие успокаивающее. Жесткость наших законов, так сказать, микшируется или компенсируется их неисполнением. Нифига подобного. Законы придумали жесточайшие, в том числе налоговые, и никакого неисполнения нету. Так вот этот Мишустин, глубоко уважаемый глава налоговой службы, он научился собирать налоги. Отсюда вот эти, кстати, постоянные такие тезисы в последнее время, мы их слышим чуть ли не каждую неделю, что в стране растет зарплата. Все так спрашивают, ой, а где, у кого? Вот бы нам туда тоже. Так она по бумагам растет, потому что благодаря неутомимой деятельности налоговой службы во главе с Мишустиным люди из тени вынуждены выходить, потому что там мощнейшие штрафы, мощнейшие проверки, мощнейшие удары наносятся, и они начинают легализовывать свою зарплату.
А вообще это хорошо, что так вот налоговики цепляют вот эту всю теневую экономику?
Это было бы,
или надо их отдернуть, ослабить?
Это было бы прекрасно, если бы у нас было более щадящее налоговое законодательство. У нас налоговое законодательство, оно такое же вот фантастическое было придумано, как, например, только что про выборы говорили, да? Uh-huh. Вот эти 5000 подписей, которые там никто не собирал, а потом вдруг взяли и собрали, да, и удивились. Вот у нас такое налоговое законодательство, что казалось, ну, все равно они будут бегать от налогов. А благодаря Мишустину никто никуда не побежал. Уже бегать некуда. Я, как директор издательского дома нашего, подтверждаю, что очень тяжело бегать.
Ну, нам что говорят? У нас самые низкие налоги вот в мире. Там,
боже,
вот, вы посмотрите, скандинавская
полное
история.
Да, ну, что? Да, да,
а
ну,
у нас-то как все хорошо?
У нас одни из самых высоких налогов в мире.
А почему?
Потому что, ну, так придумали, смотри выше, что я 5 минут назад сказал, на всякий случай напридумывали, чтобы не бедствовало правительство, государство и так далее. Вот. У нас очень высокие налоги, около 50, я думаю, даже если со всеми... У нас же есть часть налогов еще, а есть часть штрафов, которые тоже обязательны, как налоги. Вот. Если все собрать, у нас налоговая нагрузка, ну да, на уровне самых таких... социалистических скандинавских стран, но в отличие от скандинавских стран у нас эти налоги, естественно, используются не как в Скандинавии. У нас что делается с налогами? Мы собрали эту кубышку, это мы про бюджет же начали говорить, мы собрали в стране эту кубышку, дальше сидит чиновничество и говорит, давайте потратим ее правильно. Вот там мост построим гигантский, тут тоннель гигантский, тут вот сейчас нацпроекты, оборона у нас. У нас 20%...
Страшные слова,
да.
Нацпроекты, люди.
Да-да-да, это тоже страшная история. У нас на оборону тратится достаточно большое количество, около 6% бюджета. Это большое количество денег. И у нас самый интерес, у нас 20% бюджета идет по закрытым статьям. Никто не знает, куда они уходят.
Но Владимир Николаевич, ты знаешь, что
секрет.
Такое закрытые статьи? Это в бюджете. Что это там за это может крыться?
Спецслужбы, оборона, военно-промышленный комплекс, секретные научные разработки.
Вот у нас
может.
Только тут сидел политолог, кричал, там вот туда, да. Вот оттуда берут деньги на Донбасс, вот закупаете все вооружение этим
не
повстанцам.
Не без этого, но в любом случае это никем реально не контролируемые триллионы рублей.
Владимир Николаевич, вот вы сейчас про налоги сказали, да. Я вспомнил, мы с Кашиным сидели в эфире, и он говорит, я в Англии заплатил налоги, вот я сам взял эту пачку денег, отнес и почувствовал, что меня просто изнасиловали, и потом ты уже начинаешь задавать вопросы, а где дороги, а где это, а у нас, получается, их как бы так вот забирают тайком, и поэтому мы не спрашиваем.
Да, у нас уникальная сторона. И это сознательно сделано, я вас уверяю, что ваши налоги, мои налоги персональные, за нас платит корпорация. Поэтому вы всегда считаете, любой трудящийся, он всегда считает, что он получил, там, допустим, 20 тысяч рублей. А то, что за него еще заплатили подоходный налог корпорация, налог в пенсионный фонд корпорация заплатил за него же любимого, за тебя же любимого, налоги там еще всякие социальные, там защитные и так далее, вот, плюс корпоративные налоги, это все что угодно, за экологию, за черта и за дьявола. Это никто не считает, это знает только несчастный работодатель. Вот.
Давайте к слушателям обратимся, очень много звонков, 8 800 200 ровно 9702, в студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Павел из Краснодара нам дозвонился. Павел, здравствуйте.
Да, добрый вечер, господа ведущие. Ну, вы знаете, вот сейчас рассуждали по поводу налогов. Я вот тоже был индивидуальным предпринимателем. А вот чтобы человеку платить белую зарплату, это надо 49% еще платить государству. Вот, допустим, там платишь ты человеку 30 тысяч рублей официально, но еще 15 тысяч рублей надо заплатить государству.
Да, подтверждаю, да.
За этого человека.
Да.
И помните, когда начинают рассказывать, что мы всего лишь 13% платим, ну, просто улыбка и все. Ну, это
Нет, у нас в целом налоги составляют более 50% в целом налоги. Угу. Более 50%.
Вот спрашивают, получается, Медведев обманывал народ насчет отсутствия денег. За этот фейк нужно... Что только с ним не предлагают сделать. Владимир Николаевич, а у Медведева высокий антирейтинг? Потому что вот я после Делягина как сяду, почитаю чат. Мне кажется, там что только с Медведевым сделать не предлагают.
Ну, антирейтинг у него высокий, да, и это одна из загадок нашего бытия, почему правительство не меняется, ну...
Это правда, ведь если бы поменяли, то каких-нибудь, вот там есть лидеры России, условные какие-то, да. Новые свежие лица, но можно вот оттуда надергать министров?
Проблема не в том, чтобы поменять Медведева, проблема в том, что нужно менять, на кого менять, и что в итоге мы получим, потому что, вы знаете, вот когда тут многие ждут... смены правительства.
Владимир Николаевич, мы сразу после короткой паузы все это обсудим, ведь в России хотят уволить 15% чиновников, а реально ли это? Узнаем сразу после короткой паузы.
Хорошо.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Осенний марафон на радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
В России уволят 15% чиновников, чтобы поднять зарплату оставшимся. Вот всего у нас в стране 855 тысяч чиновников. Казалось бы, не так уж и много, но и их тоже хотят сократить. Ну вот скажете, дождались? Подождите радоваться. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Владимир Николаевич, а это хорошо или плохо? Вот замминистр финансов Татьяна Нестеренко говорит, что за 2 года на 15% число этих чиновников сократится. Это вообще реально или нет?
Я думаю, это нереально, что будут живых людей сокращать. Вообще, походы правительства на сокращение чиновников, они происходят регулярно, и все они оканчиваются ничем. Я думаю, это такая пиар-акция, чтобы показать населению и, допустим, президенту, что мы тут все понимаем и сокращаем. Вообще сокращать чиновников очень важно, очень нужно, потому что создание все большего количества чиновничьих должностей, это не просто так вот, просто что тратим деньги, это ладно бы тратим, а ведь каждый из них, он же приходит на работу и не сидит сложа руки, он обязательно придумывает, как ему увеличить свою сферу влияния. А что такое сфера влияния чиновника? Это разрешать, либо запрещать. Ну, как правило, запрещать выгоднее и безопаснее, чем разрешать.
Не, ну вот чиновники это тоже, это не какие-то там толстосумы, которые сидят на мешках с деньгами, а это люди, которые по 20-30 тысяч рублей где-нибудь получают в администрации там Тверской, Тульской области. И эти люди тоже как-то переживают за свою работу, уберут, куда идти.
Давай разведем немножко вещи, понятия вернее. Есть понятие чиновника, есть понятие клерк. Вот все-таки тех, которые по 20-30 тысяч, от которых ничего не зависит, такие письмоносцы, они там что-то сочиняют, бумажки и так далее.
И все равно госслужащие.
Но все равно, да. Но более такую важную роль играют именно чиновники, то есть те, от кого зависит решение того или иного вопроса, согласование вопроса. И вот вся эта армада, она делает очень много для того, чтобы жизнь реальных производителей в стране была, значит, не медом, а очень тяжелая вещь. У нас в стране предпринимательский климат чрезвычайно тяжелый сейчас. В стране невыгодно ничего производить. И большую лепту в то, что в стране ничего нельзя и невыгодно производить вообще, что-то делать, вносит как раз наше замечательное чиновничество, которое с утра до вечера озабочено, как бы проверить, как бы наказать, как бы что-то снова разрешить и, или, значит, запретить, и утопить любой вопрос в бесконечном количестве согласований.
Но это такой трехголовый змей Горыныч. Там же еще силовики, суды есть.
Добавим еще силовики и суды. Все эти люди кормятся, собственно, ровно из одного кармана. Они кормятся, ну, из бюджета, само собой, но они кормятся за счет того, что они постоянно находятся в таком... Значит, это у них такие радары включены, где бы, с кого бы что-нибудь слупить. Не обязательно деньгами. Ну, не обязательно деньгами.
Или борзыми щенками тоже.
Борзыми щенками, услугами, значит, поддержкой, образцами продукции и так далее. Понимаете, там много чем можно. Преимуществом в оказании той или иной услуги. И вот это вот раздувание аппарата, оно постоянно происходит. Оно плохо не только тем, что они бюджет проедают. Кстати, в бюджете на следующий год запланировано, вот насчет там 15% сократить и так далее, вот уже в бюджет на следующий год, то есть я насчет демагогии правительства, которое говорит, вот мы на 15%. Так, Ахтунг, в бюджет на следующий год заложено 200 миллиардов рублей на материальную мотивацию чиновников. 200
Карвалол
миллиардов
там рядом
рублей.
У вас, хватайте
да.
быстрее.
Значит, это как раз такие денежки, которые на дополнительную, это кроме зарплат. Ну, а там дальше еще квартиры, субсидии на жилье и так далее и тому подобное.
8 800 200 ровно 9702. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Сокращать чиновников возможно или нет? Сергей из Курска нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Роман. Ну что, чиновники – это как погода. Но я хотел бы задать вопрос Виктору Николаевичу.
Владимир Николаевич.
Вот у нас сократили программу Виктора Николаевича Баранца на 10 минут. Это нам, мы можем, это в наших силах поправить как-то, продлить программу. И мне вот хотелось бы вот такое предложение.
Ну, знаете, вот. На 10 минут, видимо, неспроста сократили, там для кого-то еще дают. У Виктора Николаевича достаточно много эфирного времени, поэтому подозреваю, что сложно будет вернуть здесь про 10 минут, Виктор Николаевич, сложно будет вернуть.
Вот занять эти 10 минут, вот в преддверии вот сейчас идет 70-летие, я даже боюсь к нему обращаться, потому что... Обращайтесь к Владимиру Николаевичу Сунгоркину.
Да, вот, да, да. А
я даже...
Нашел вот, кому, да.
Нашего Александра Трифоновича Теркина.
Твардовского, наверное, да, Твардовского, да.
Да, да, да. А нельзя ли по главке хотя бы вот в эти 10 минут?
Хорошо, давайте ваше предложение принимается к обсуждению.
Сергей, спасибо.
Тем более, да, спасибо. Тем более у нас приближается снова юбилей победы над Германией, да, над фашистами на следующий год. И идея почитать великолепную поэму Василия Теркина, она интересна и принимается.
А вот Владимир Николаевич пишет нам, что рубанешь по одной голове этой гидры, вырастет еще сразу же две. Ну, это вот про чиновничий аппарат. Вообще, это такая борьба, она эффективна или нет? Потому что говорят, что бюрократию победить невозможно.
Для этого всегда нужна политическая воля, это первое руководство. Второе, надо понимать, что за страну мы вообще строим. Вот тот, скажем так, тот политический строй, который мы сейчас сформировали, я причем не говорю, что он плохой или хороший, или ужасный. Просто мы сформировали такую чиновничий-политический государственно-монополистический капитализм. Это уже сформировано. Вот итог мы получили. Вот для него, в принципе, чиновников чем больше, тем лучше. Вот. И что бы там они ни говорили про сокращение, никаких сокращений, скорее всего, при этом направлении, когда чиновник превыше всего, он воспевается, туда идет главное бюджетное средство.
Ну, после чиновники универа прямо это... мечта поступить куда-нибудь? А? После универа мечта пойти
работать
куда-нибудь?
Ну, конечно, Газпром, Ростех, значит, Министерство и ведомство, госкорпорация – это вообще хрустальная мечта. Вот, поэтому для, при существующем настроении дальше формировать вот эту государственную, монополистическую, капиталистическую, значит, версию развития, вернее, это версию без слова развития, там, конечно, никакого развития не будет. Но там будет некая там стабильность, бла-бла-бла.
А вот этот строй вообще есть смысл менять или как-то рушить и строить новый?
Это должна быть большая дискуссия, потому что есть плюсы и минусы в любой формации. Mm-hmm. Значит, есть огромное количество сторонников вот у этой формации, как есть большое количество сторонников у того казарменного социализма, из которого мы вышли, да. Есть небольшое количество сторонников у либеральной модели капитализма, по которой живут все процветающие страны.
А
да?
Вы сторонник какой?
Ага, я. Мне нравится вообще, на самом деле, двигаться туда, где процветающие страны доказали свою состоятельность.
Это Китай или либеральная Европа?
Скорее, да нет, ну что, я думаю, никто не хочет жить в Китае все-таки. Скорее это, вот есть такое проклятие либеральное, конечно, но скорее это американская модель, она очень конкурентная. Uh-huh. Германская модель, она очень конкурентная, да? Британская модель вполне конкурентная. Мы же уже на сегодня можем какие-то итоги подводить реализации нашей модели. У нас 5 лет идет осторожное обнищание основной массы населения. То есть та модель, которую мы сейчас вот построили, она плохая модель для экономики. Но она, возможно, хорошая модель для политической стабильности. Опять выбираем, что нам надо.
При капитализме,
или что кому надо.
При капитализме страну не строят, бабки зарабатывают.
Ну, вы знаете, вот видите, наш слушатель нам прекрасно продемонстрировал. Страну не строят, бабки зарабатывают. Ну, хорошо, поэтому... А у нас, кстати, по его версии нашего слушателя, у нас сейчас что? Капитализм или... Вы знаете, для слова капитализм есть... 15.
А у нас капитализм?
Есть 15, я думаю, капитализм, но есть 15 версий капитализма минимум. Ну, всем уж точно наберем. Это такая должна быть отдельная дискуссия. Хотя она идет, вы знаете, на многих информационных ресурсах идет дискуссия о сути того строя, который мы построили.
Но второй Советский Союз мы не увидим вот там,
нет,
на нашей
памяти. Нет, у нас для этого нет никаких ресурсов для второго Советского Союза. Вот, для
но
того,
но
чтобы,
это не было бы трагедией,
того, чтобы...
такое возвращение Союза?
Да, ну, какое-то... Это все такая утопия. Куда мы пойдем? Мы что, на Казахстан нападем? Или на
Украину?
Почему?
Вот говорят, Белоруссию себе заберем, потом Украину присоединим, и будет такое единое государство.
Я вас уверяю, Роман, что никакую Белоруссию мы себе не заберем уже. Белоруссию надо было забирать по-честному так. Ну, дай бог, в 99-м году, в 2000-м.
А вот какие территории мы можем себе забрать? Мы об этом еще поговорим в следующей части нашей программы.
Когда сразу попадем под законодательство. Забрать. Здрасте.
Ну,
закон не позволяет.
8 800 200 ровно 9702. Продолжим сразу после новостей.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград
107.2.
Я влюблён в тебя, Россия.
Казань
98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург
92.2.
Волгоград
96.5.
Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
— Вот мы закончили, говорили, какие нам еще территории нужны, а ведь есть еще и Донбасс. Вот, вот об этом мы сейчас и поговорим. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702. На «Коммерсанте» вышло интервью Лаврова, вот у него спрашивают. Петр Порошенко предложил Владимиру Путину забрать Донбасс. Он отвечает: «Это не моя тайна, это был разговор один на один, не удивлюсь, если окажется правдой то, о чем вы сейчас догадываетесь». В каком году было, спрашивает журналист. Наверное, 2015, может, 2016 год. Владимир Николаевич, а вы думаете, у нас реально была возможность тогда взять и Донбасс себе забрать?
Я тоже слышал это, кстати, от верховных наших начальников, что примерно в такой интерпретации я слышал. Насколько я понимаю, это было во время переговоров Большой четверки, связанной с Донбассом, да, Франция, Германия, Россия и Украина. И Порошенко, буквально находясь в высокой степени раздражения, сказал: «Да забери это, Путин, ну заберите вы этот чертов Донбасс, он нам не нужен, все это рухлить».
Вот так вот.
И, да, и я, кстати, думаю, что это вполне правдоподобная история, потому что, и это вполне правдоподобно, потому что, ну что такое для Порошенко, такого представителя компрадорской такой торговой буржуазии, да, ну зачем ему Донбасс? Это, во-первых, огромное количество людей, настроенных к нему критично. Правильно?
Ну, да.
Кто на Донбассе будет поддерживать? Да, будет поддерживать Порошенко. Второе, этих людей надо кормить, там огромное количество пенсионеров. Третье, это, значит, довольно устаревшая промышленная база в тот момент.
А Донбасс никогда уже не кормил вот центральную Украину?
Там же, вы знаете, это все как считать. У нас, когда вот кончался Советский Союз, то, кого кормил, да, когда кончался Советский Союз, то все наши братские республики вдруг пришли к выводу, посчитав там, так сказать, известным способом пол, потолок, палец, что они все кормят Россию. Это было достаточно анекдотично, но все республики пришли к выводу, что они кормят паразита Россию, и пора сваливать, и тогда мы расцветим.
Да, у нас здесь
и
писали, Армения, я только недавно читал.
Да, они все с этим, вот мы уйдем и заживем. Все они собирались жить почему-то с иностранного туризма, значит, прямо иностранцы спят и видят, скорее, значит, посетить солнечную там Литву, да, и фрукты, овощи, продукты сельского хозяйства, ну, видимо, отновело тем, что магазины-то пустые стояли. И вот на этой популистской билиберде республики со страшным энтузиазмом и со страшной энергией разбегались. Вот сейчас мы удерем от России, заживем.
Ну, а сейчас где мы их видим? На наших же где-нибудь там стройках и мигрантами приезжают сюда.
Ну, безусловно, это очевидная вещь. Но, во всяком случае, они не расцвели. Произошла деиндустриализация. И в таких очень промышленных республиках, типа Латвия, Эстония, Литва, это же были очень современные, высокотехнологичные не государства, а республики в составе Советского Союза.
Ну, а нам Донбасс нужен? Надо было его выхватывать у Порошенко?
Вы знаете, во-первых, никто его не выхватывал. Это тоже интересная история такая, в которую много кто не поверит, но Путин достаточно в широком кругу тогда, у нас там был, например, человек 30, он искренне говорил, что мы не рвемся, значит, ликовать от того, что Донбасс поднял, значит, свои флаги, да. Мы уговаривали все-таки Донбасс повременить, но, видимо, воля народа, тут же есть еще такое понятие, воля народа.
Ну,
да?
А вот я когда там
народ
был,
поднялся и сказал: не будем мы жить в этой Украине, ну что
они
делать?
Все только и живут мечтами, что
конечно,
мы уедем в Россию,
конечно.
Россия нас заберет.
Вот в 2014 году это было, я вас, так сказать, совершенно с большой уверенностью вам скажу, значит, и знанием дела, это не было волей российского государства, это не было волей Кремля оттяпать Донбасс. Это было волеизъявление народа Донбасса, который не хотел жить в этой Украине, в Украине победившего Порошенко. Вот и все. И поэтому заявление Порошенко, типа, пусть они уходят к вам, это совершенно правдоподобное искреннее заявление.
Украина была житницей Советского Союза, а мечтала стать житницей всего мира. Не получилось. Но разве это вообще могло бы произойти? Мне кажется, вряд ли. Давайте к слушателям обратимся. 8-800-200-97-02. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Юрий Казань нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, собственно говоря, знаете, по какому вопросу? Не совсем по тому, но я придется этот вопрос вам решить. Я сам инвалид по зрению, слушаю радио вот по смартфону, да?
Угу.
И после этого вот нового объявления, которое вот все время говорят, вот такое приложение новое, вот оно перестало озвучиваться. Мы пользуемся вот этими говорилками, вот на андроидах Talkback, а на айфонах VoiceOver, да? И вот сайт проговаривается, то есть вот эти все пункты, то есть, как говорят, интерфейс, а вот после этого нового приложения, вот радио, оно вот вообще экран глухой для нас стал.
То есть, раньше, допустим, вы знаете, ну, такая... понятно, понятно. Вы просто обратитесь к какому-нибудь хорошему специалисту по айфонам и попробуйте, значит, возможно, они вам подскажут. Вот я прямо при вас сейчас сам включаю на своем айфоне. Вот, я сам себя слышу с запозданием.
Попробуйте, значит... ну, я так понимаю, речь-то идет о том, что на кнопки, когда нажимаешь, и человек не видит, а слышит то, что у него изображено на экране, потому что видеть тяжело. И для него экран стал вот глухим, вот про это он имел в виду. Но мы передадим это ребятам, программистам.
Это надо посмотреть.
Мы разберемся,
или
мы поняли
это
вас.
Проблема вашего айфона. Вот я свой завел сейчас.
Юрий, мы номер зафиксировали, работает. Так что потом мы передадим информацию, как
отлично,
это что сделать.
Может быть, вам дадут совет.
Ну вот, возвращаясь к истории с Украиной, там же целая вообще эпопея тянется вокруг встречи Трампа с Зеленским. Сначала они говорят по телефону, потом они встречаются уже на самой этой генассамблее. Ну, вот давайте прям по пунктам. Владимир Николаевич, вот, когда читаешь их переговоры Трампа и Зеленского, кажется, да, что это вассал разговаривает вот со своим...
Даже не кажется. Это я всем советую завтра у нас в «Комсомольской правде», а на сайте сегодня выйдет эта стенограмма, феерическая совершенно стенограмма.
Это просто ужас. Вот да, если бы я был украинцем, я бы покраснел от стыда.
Да, это феерическая стенограмма, где, значит, Зеленский постоянно занимается подхалимажем с барином, сообщает, что он на тысячу процентов, значит, согласен во всем, что скажет.
Там не на сто, а на тысячу.
Не на сто, на тысячу, да.
Умножил на десятку.
Мы уже, гордится он, слышит, мы уже закупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу, это вот завтра будет в газете, ну, на сайте, наверное, уже выложено. Вот, мы много работаем, мы вам благодарны, мы только с вами. Тут же закладывает, что забавно, германскую лидершу Меркель, что она плохо помогает, Макрона, значит, закладывает. Как он сейчас будет с Макроном и с Меркель общаться, дело темное. Вот, ну, в общем, он, конечно, пришел.
Мне интересно, вот когда он увидел, что эту стенограмму выставили, он в обморок не упал, как думаете?
Я думаю, он в большом шоке, потому что ясно, что ее выставили не посоветовавшись с Зеленским, типа, алло, Зеленский, можно мы выставим стенограмму? Там немножко жареным запахло у Трампа, его в чем-то
ему
стали
обвинять. Ему плевать сразу стало на Зеленских, на Украину, на все.
Да. Это очень, очень интересная стенограмма, где Зеленский действительно просто стоит на четвереньках перед Трампом. И это у нас целую страницу занимает стенограмма.
Кстати, вот что сказал сам Владимир Зеленский по поводу этой стенограммы, давайте послушаем его комментарий.
Да я не против, просто смотрите, если нужно разрешение юридическое, я просто не знаю формат, честно вам скажу. Но если должно было быть там письменное разрешение, то это один вопрос. Но я вам сказал свои ощущения. Они же сказали, мы с вами прочитали, что они хотят опубликовать. Я просто думал, что они опубликуют свою часть.
Ну, вот чувствуется, что человек обалдел, конечно. Он, наверное, думал, что там пощипают, почистят и все в такой намарафеченной форме отправят туда, чтобы его дураком не выставлять.
Ну, это же первая серия. А вторая серия, они встретились на полях, значит, в ООН, на полях этого саммита. И ему, Трамп, Зеленскому говорит, слушай, если ты хочешь, чтобы все было хорошо у тебя там в Украине, ты давай, брат, встречайся с Путиным, договаривайся с ним. Вообще я тебе советую, рекомендую с Путиным не просто договариваться, а договариваться с Путиным, имея в виду, мой юный друг, что значит, что Путин тоже озабочен проблемой Донбасса. Путин тоже ищет выход из Донбасса.
Но тут смешнее наблюдать, как перекосило самого бедного Зеленского.
Да, в это время его перекосило очень сильно. Вот, у вас большой прогресс с Россией, говорит ему Трамп Зеленскому. Давайте, 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 значит, налаживайте, налаживайте отношения.
И в этот момент парень просто в ужасе хватается чуть ли там не за руками за голову, чтобы как-то вообще все это разрешить. Да, тут, у нас, конечно, кстати, тоже завтра в «Комсомолке» выходит разбор от психолога.
Да. Раскадровка. У нас вся раскадровка этого разговора.
Ну, а на сайте КП.ру уже заметку с заголовком «Зеленского перекосило, когда Трамп послал его к Путину». Да. Можете прямо сейчас почитать и там все это посмотреть.
Очень интересно. Трамп выступает агентом Путина, действительно. Он, Трамп говорит, Путин Владимир хотел Николаевич,
мы
бы...
продолжим сразу после короткой паузы всю эту детективную историю разбирать.
Да.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Зеленский преклонялся перед Трампом, а тот, то есть Дональд, отправил Зеленского к Путину. Вот во всей этой истории разбираемся вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. Я Роман Голованов. Но тут еще что интересно, Владимир Николаевич. Mm-hmm. Ведь когда разговаривали Трамп и Зеленский, там история про Байдена и его сына. Ведь Украина особо-то никогда не интересовала американцев, кроме как что-нибудь отмыть, что-нибудь прокрутить и что-нибудь украсть.
Ну да, что и случилось. Да, там Байден пристроил своего сына, они перечислили 3 миллиона долларов. Подождите, давайте вот, а то мы опять куда-то ускакали. Вот что говорит Трамп Зеленскому, мы до паузы обещали. Угу. Трамп Зеленскому отечески говорит, Путин хотел бы что-то сделать для мира в Донбассе. Вы и Путин могли бы собраться и вместе решить этот вопрос. А чего этот обалдел, значит, наш друг Зеленский? И Трамп решил его немножко подбодрить, немножко привеселить и говорит, о, я знаю украинцев, отличные люди. У меня были конкурсы красоты «Мисс Мир», и одна победительница была с Украины. О, тогда мы много узнали об этой стране. При этом Трамп показывает своим, так сказать, характерным жестом. Ну, так обычно мужчины, я извиняюсь, вульгарно показывают примерный размер бедер понравившейся им дамы.
Но вот при этом Зеленский просто понимает, что теперь с ним хочет сделать Трамп, если он вспоминает Украину только по той «Мисс Мира»,
да,
с которой неизвестно еще,
мы
что у него творилось.
Мы узнали об этой стране. Этими руками, значит, показывают примеры размер бедер этой замечательной, замечательной украинской победительницы. В общем, Трамп опять все превратил в фарс.
Но он комик-то покруче оказался, чем Зеленский. Шоумен поинтересней.
Да, встретились-то два шоумена, конечно, это интересно. А вот то, что они действительно всерьез обсуждали, как бы замочить Байдена и его семью и разоблачить, это тоже интересный и характерный факт о том, что не стоит нам трактовать, что вот есть город в виде капиталистского холма, где все сияет, и там благородные люди и так далее. Украину они также использовали. Кстати, для своих коррупционных делишек. И, кстати, Трамп начинает с Зеленским, говорит, вот там посол у нас, а плохая такая тетка, я ее заменю. И тут же Зеленский говорит, ой, правда плохая, как хорошо, что вы про это сказали. То есть вот это...
Это позор.
Да, вот это, конечно, песня, это песня.
Но вот Трампу обещали импичмент в его там Америке.
Ну, ему регулярно обещают, да.
Не, ну три раза-то отправляли президента в импичмент. Реально, что Трампа могут взять и попросить?
Да нет, я думаю, Трамп спокойно досидит, выдвинется, с него останется, я уверен, он выдвинется на второй срок.
И пройдет.
И у меня подозрение, что он пройдет, потому что при всех наших и не наших оценках, что Трамп такой, Трамп сякой, Трамп сделал великую вещь для Америки, которую хотелось бы, чтобы и наши лидеры сделали. Он насоздавал за свой период огромное количество рабочих мест. Он вернул, значит, жизнь в экономику, и там сейчас экономика США на подъеме.
Но он деловой,
это вопрос, какую
мужик.
Модель нам надо выбирать, а?
Но он деловой конкретный мужик.
Он деловой мужик, но много деловых мужиков в разном смысле. Америка находится на экономическом подъеме, и это заслуга Трампа, который очень много сделал для экономического подъема Америки, надо бы у него учиться.
Давайте к слушателям обратимся. Григорий из Саратова нам дозвонился. Григорий, очень коротко, у нас не так много времени осталось.
Кратко, Владимир Николаевич, уважаемый, кроме того, что вы сказали уже, по поводу... Пардон, извините. По поводу того, что...
Давайте, у нас есть еще WhatsApp и Viber.
Тяжело, да. Напишите нам, раз тяжело формулировать. Мы читаем ваши реплики.
Владимир Николаевич, умер Жак Ширак. Вот что можно про него сказать? Кто это был?
Жак Ширак был одним из типовых президентов Франции, то есть человек, отягощенный разнообразными излишествами, пороками и так далее. Его обвиняли в коррупции, но человек, он был к России всегда доброжелательный, за что ему спасибо. Вообще-то последняя предвыборная кампания за него шла под лозунгом «Лучше вора, чем нациста». Под нацистом подразумевался папенька нынешний.
А у нас бы такой прижился Ле Пен, Жак Ширак?
Воевали с Ле Пеном, с отцом. Он, собственно, против мигрантов был и так далее. И вот Ширак пришел с таким лозунгом «Лучше вор, чем нацист». Нацистом был Ле Пен, который, собственно, был просто против мигрантов. Такой у нас нет, у нас он вряд
Владимир
ли бы
Николаевич,
прижился.
Давайте в память об этом человеке Джо Дассен, Владимир Сунгоркин,
святое, да.
Роман Голованов
когда
были
еще,
с вами.
Когда еще Джо Дассена послушаем? Да, спасибо большое.
Toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons. Quelquefois, à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Накал страстей на «Радио Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.